Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами Радио Крым Реалии, и для вас в эфире работает Андрей Гевко. И сегодня мы будем говорить о теме крымского футбола, поговорим немного об истории футбола на полуострове, поговорим о том, как формировались команды, какие достижения были у тех клубов, которые выступали от имени Крыма. И вот стоит напомнить, что официально в Крыму футбол играют практически 100 лет. Начиная с 1912 года там проводились любительские матчи. В 1939 году появился первый чемпионат среди аматорских команд. И вот достаточно успешным уже стал период крымских клубов в независимой Украине. К примеру, Симферопольская Таврия стала первым чемпионом страны, а позднее участвовала и в Еврокубках. И вот как проходило становление и развитие крымского футбола, какие команды достойно представляли Крым в чемпионатах СССР, какие крымские команды играли успешно в независимой Украины и вообще, что потерял спорт номер один на полуострове после российской аннексии, мы поговорим прямо сейчас.
Гость эфира.
И поговорим мы с гостем нашего эфира. Это Андрей Кудырко, украинский футбольный историк, аналитик и журналист. Андрей, здравствуйте.
Добрый день.
Андрей, давайте тогда попробуем начать с какого-то такого более общего вопроса. Вот крымский футбол официально, грубо говоря, появился в 1939 году, появился аматорский чемпионат. Это как раз начало Первой мировой войны, тот же год. Насколько вообще удачно, можно сказать, стартовать какие-либо чемпионаты на фоне разворачивающегося глобального театра военных действий?
Ну, 39-й год – это такая условная дата, потому что 39-й год – это дата первого чемпионата Крыма официального на клубном уровне. А на самом деле в Крыму футбол появился гораздо раньше, лет так на 20, на 30 скорее даже. Первое упоминание о команде из Крыма футбольной датировано 1909 годом. А в 1912 году уже представитель севастопольского кружка любителей спорта, СКЛС сокращенно, некто Сергей Пестерев, был в числе делегатов в Санкт-Петербурге, которые создавали Всероссийский футбольный союз, который впоследствии вошел в состав ФИФА. В 2012 году рядом вместе с Севастополем среди делегатов были такие города, как Москва, ну, Санкт-Петербург, собственно, Киев, Одесса, Харьков, Николаев. То есть, как бы украинские клубы, там украинские города имели преимущество по количеству людей. Несмотря на это, выбрали президентом этой организации питерского человека. Вот. Ну, как бы сама веха, да, вот, севастопольский делегат был среди тех людей, которые создавали ВФС. Сергей Пестерев – это фигура такая достаточно интересная. В памяти его сейчас проводят в Севастополе детские турниры. Такой глобальный такой детский турнир, кубок по многим возрастам, кубок Сергея Пестерева. У него трагическая судьба. Он в 40-м году был репрессирован, в 42-м году умер в лагере. Ну, не повезло человеку.
Если говорить вообще о зарождении команд не только крымских, а вот в общей тенденции, раньше команды, насколько я понимаю, вообще, в принципе, вот совсем в истоках футбола, они появлялись либо на базе любителей, либо на базе каких-то предприятий, заводов или, ну, компаний того времени, которые просто объединялись, я так понимаю, для любительской игры. Вот насколько этот тезис правдив?
Ну, вообще, первые футбольные команды – это стихийные такие организации, которые появлялись в основном, в первую очередь, те города, которые имели связи с иностранцами. В основном это портовые города, поэтому неудивительно, что Одесса, Николаев, Севастополь, они были среди пионеров. Там были большие связи большой обмен, точнее, между аборигенами и между приезжими, в основном англичанами. И многие товарищеские матчи, они так и начинались с того, что играла команда местная, собранная против команды какого-то парохода английского. Это такое, любительские такие сборища были. Постепенно они превращались в более организованные коллективы, в кружки, в общество, в команды. Но это такой как бы период, когда не было привязки к какому-то определенному там предприятию. Это просто были кружки любителей, так они и назывались. Вот Севастопольский кружок любителей спорта, так он.
Я напомню нашим радиослушателям, что с нами на связи Андрей Кудырко, украинский футбольный историк, журналист и аналитик. Андрей, у меня к вам еще такой вопрос. Поскольку вот стартовала Вторая мировая война, в ней Советский Союз тогда еще участвовал в качестве государства, которое делило Польшу и вторглось в Финляндию, но позднее театр военных действий как раз перекинулся в том числе, точнее даже в большей части на территорию современной Украины, и есть достаточно много разных легенд о футбольных матчах, которые проводились во время войны, во время немецкой оккупации Украины, в том числе вот легенда об матче смерти, который проходил в Киеве. Насколько вообще, как переживал футбол, как футбол переживал вообще войну? Вот насколько реально было играть во время активных военных действий?
Ну, матч смерти – это не легенда, это миф, скорее всего, который был создан идеологами в советское время. На самом деле таких матчей было много. Это тема для отдельной вообще разговора. Игра в футбол на оккупированных территориях. Потому что сейчас можно добывать из архивов много прессы. В то время на оккупированных территориях выходило много газет на русском, на украинском языке. Освещалось очень много сторон жизни. Правда, о том, как играли и играли ли вообще в Крыму футбол, об этом сообщении я не встречал. Но в Киеве, в Одессе матчи проходили полным ходом. Полным ходом. Там в самых разных формациях между местными, между оккупантами, между оккупантами между собой играли. Турниры проводились целые в Западной Украине. Матчи проходили даже на Донбассе в это время, в Ясиноватой, в Юзовке, в Донецке нынешнем. В Днепропетровске проводились матчи, в Херсоне, ну, как бы по всей стране, ну, практически по всей Украине. Дело в том, что фронт прошел, люди остались на месте, жизнь, она как бы как ни крути продолжалась. Надо было и сеять, и пахать, и урожай собирать. То есть, как бы, ну, нельзя было жизнь выключить. И футбол, а футбол был одним из элементов этой жизни. По Крыму информации о матчах у меня нет. Может быть, они появятся попозже со временем. Может, кто-то найдет какие-то игры. Ну, не встречал я, по крайней мере, по Крыму. По другим регионам Украины встречал.
Да, давайте тогда пока поговорим, попробуем взять уже послевоенный период. Конкретно говоря, если начинать, то с Симферополя, это Крым уже был частью украинской тогда СССР, команду «Таврия Симферополь», которая сейчас является уже «Таврия Симферополь», основали в 1958 году на базе команды «Буревестник». Изначально она получила название «Авангард», и вот уже маркировку «Таврия» команда получила в 1963 году. Это данные с официального сайта «Таврии». Как вообще обычно зарождаются региональные клубы футбола, особенно вот в городах вроде Симферополя, где нету какой-то большой промышленности? По сути, это транзитный город курортного Крыма между его степной частью и южным берегом. Насколько вообще в таких городах футбол, на фоне чего он обычно основывается, чем он может быть привлекателен? Вот так вот.
Ну, часто при создании таких команд во главе угла находится фигура какого-то одного человека, который фанат футбола, горит желанием организовать что-то грандиозное в своем городе или в своем регионе на базе какой-то одной из любительских команд. Вы сами сказали, что «Таврия», точнее «Авангард» в Симферополе был организован на базе команды «Буревестник», то есть команда уже была, но необходимо было ей придать статус команды мастеров, так называли. Дело в том, что тогда в советском футболе, вот сезон 57-го года возьмем, тогда статус команды мастеров имели 78 команд всего на весь Советский Союз. 12 команд играли класс А, это высшая лига, и 64 команды играли класс Б, разбитые по регионам. Интересно, что каждая пятая команда – это была команда из Украины в тот период. От Крыма была команда, сначала эта команда называлась «Дом офицеров флота», ДОФ, Севастополь. Позже ее переименовали СКЧФ, спортивный клуб Черноморского флота. Она там еще меняла название. Вот с 1954 года, 1954-55 она играла в классе Б, вылетела, потом в 1957 году вернулась. То есть, как бы наличие команды мастеров в Севастополе, возможно, сподвигло людей в Симферополе, которые отвечали за обеспечение финансами и, ну, возможное создание условий для команды, на то, чтобы создать команду и в Симферополе. Причем в 1958 году появилось много команд мастеров. Это был год, когда расширяли список. И за место, за право получить этот статус надо было еще побороться. И, ну, в Симферополе считают то, что это особый статус. Крым, Здравница, курортный регион, каким-то образом получил, как выиграл этот спор. Я не знаю, кто проигравшей стороной был, об этом история умалчивает, но не выиграли, получили.
Скажите...
Да, предприятий не было, они были общество «Авангард», при обществе спортивном это практика такая была, спортивное общество разнообразное, при них могли создавать клубы, команды точнее.
Вот как раз хотел поговорить с вами о спортивных обществах. Уже в советское время многие клубы имели, скажем так, привязку. Например, «Динамо» до определенного времени считались милицейскими клубами, «ЦСКА» считались клубами армии. То есть, и были там еще много разных клубов. Были клубы промышленные, вроде «Кривбаса», например. Вот как вообще, как на базе разных социальных сфер, разных рабочих сфер создавались футбольные клубы?
Ну, сам процесс, я, честно говоря, не вникал, как процедура проходила. Но общества проводили соревнования между спортобществами, причем не только в футболе, во многих других видах спорта. До Второй мировой войны, например, больше внимания уделялось даже не столько футболу, сколько таким, скажем так, прикладным видам спорта, там, которые связаны были так или иначе с боевыми действиями. Там стрельба, ну, как бы специфически такие. Это была задача обучить как можно большее количество населения навыкам определенным. Все спортобщества подчинялись верхушке, они проводили соревнования, у них были разнарядки, они отчитывались об этом. Ну, наиболее, наверное, успешные клубы, которые команды городов, которые могли, чувствовали себе силу, они выходили на какой-то другой уровень. Скорее всего, так, потому что все опиралось в статусность от города. То есть, как бы, чем крупнее... Республиканские центры, они обязаны были иметь какие-то команды. Там выбирались уже просто, какие общества более имеют сильные команды или более сильное финансирование.
Вот мы сейчас с вами еще поговорим о статусности самого чемпионата, потому что советский чемпионат, он был разбит на общий чемпионат всесоюзный и на чемпионат каждой страны отдельно, которые были такими своеобразными низшими лигами, но перед этим я просто хочу привести небольшой исторический экскурс для наших слушателей про крымские команды. Вот первый матч Симферопольской Таврии конкретно, он прошел 20 апреля 1958 года с «Химиком» из российского Ярославля, закончился он со счетом 0-0, а в 1973 году Таврия стала победителем второй лиги СССР и вышла в первую лигу, и вот для того, чтобы напомнить достижение Симферопольской Таврии, это вот 62-й год, бронзовый призер первенства УССР, в 64-м победитель зонального турнира по классу Б, 65-й такой же титул, в 70-м вот серебряный призер первенства СССР, в 72-м бронзовый призер и в 73-м чемпион УССР и победитель зонального турнира второй лиги. Андрей, скажите, насколько чемпионат УССР был престижным в соотношении вот со всесоюзным чемпионатом, где играли такие монстры, как Киевская «Динамо», Днепропетровский «Днепр», московские команды вроде «Спартака» и «ЦСКА»?
Ну, Днепропетровский «Днепр» в свое время Таврию обошел за счет того, что у него была лучшая инфраструктура. Немаловажная вещь такая. В 62-м году, который вы упоминали, Таврия была третьей, и она второй, точнее, в своей группе. Потом она в финальной пульке играла, была третьей. И она могла претендовать на повышение в классе. Но ее завернули. Формулировка была такая, что у нее отсутствует надлежащая база, которую не стыдно показать. И, собственно, по этой причине команда была отправлена на доработку обратно. А ее место занял Днепр, собственно. Uh-huh. Таврия, ну, этот момент, 63-й год, 62-63, показательный. В 63-м году Таврия стала Таврией, а не авангардом. Она перешла под общество «Локомотив» спортивное, под его финансирование. И это общество «Локомотив» начало строить стадион «Локомотив», знаменитый стадион, на котором потом проводились матчи сборной СССР по футболу, национальной сборной. На этом стадионе в 90-м году сборная СССР стала чемпионом Европы среди молодежных сборных. Это один из последних титулов таких советской поры. То есть, как бы, тот момент, как раз вот противостояние с Днепром, оно стало началом большого развития в истории крымского футбола. Далее с Днепром пути опять пересекались. В 80-м году, когда Таврия заняла первое место в первой лиге СССР, второе место занял Днепр. Он тоже пошел вместе с Таврией в высшую лигу СССР. Но если Таврия тут же вылетела, заняв предпоследнее место, то Днепр остался надолго и стал тем Днепром, который потом прославился. 83-й год чемпион СССР, 88-й год тоже чемпион СССР, там бронзовые медали. Ну, как бы, собственно, Днепр тогда и начался, по большому счету, который мы знаем. Украинский футбол, я уже говорил, что когда создавали Всероссийский футбольный союз, украинские города превалировали. Каждый пятый клуб в чемпионате 1957 года был представителем Украины. В 70-е годы, когда «Динамо» Лобановского сметало многие команды, в том числе и в Европе, это вообще один из таких взлетов для всего украинского футбола. Чемпионство «Зари», мы помним, 72-й год. Она два раза потом еще играла в финале Кубка СССР. В 70-е годы «Шахтер Донецкий» добился наибольших своих достижений в чемпионате СССР. Два раза второе место, 75-79 год. «Черноморец» добился максимального своего достижения, в 74-м году бронзовой медали. То есть украинский футбол в то время очень сильно развивался, очень бурно развивался. Команды набирали обороты. В высшую лигу вот вышла Таврия, потом выходили Карпаты, потом вылетали Днепр. Следом за Днепром и Таврией зашел Металлист в 81-м году. В первой лиге команды показывали результаты очень высокие. Во второй лиге у нас команды тоже играли хорошие. Зона, в которой играли украинские команды, это была одна из самых сильнейших зон. Причины сложно объяснить. В чем причина? Ну, население, да, плотность населения у нас высокая была по сравнению с другими регионами Союза. У нас школы были хорошие, у нас были условия для команд хорошие, традиции были хорошие, заложенные еще тогда вот до революции. То есть, какой-то комплекс причин, но вот и пошла еще плюс, начала развиваться наука спортивная. Но в комплексе много чего дало. Были руководители на местах, которые там Чербицкий, да, который любил футбол, которые помогали развиваться, создавали условия. Виток был очень хороший. 70-80-е годы – это одна из лучших периодов истории украинского футбола в советское время.
Андрей, скажите, вот если говорить об одном из лучших периодов, я тут, кстати, тоже приведу, был неплохой результат для Таврии. В сезоне 86-87 Таврия дошла до полуфинала Кубка СССР, там проиграла Минскому «Динамо», которая на тот момент, в принципе, была достаточно тоже серьезной командой, и вот последний матч в чемпионатах СССР сыграла в 91-м году в Екатеринбурге с Уралмашем. Если говорить о тренерских школах, вы как раз сказали о том, что была очень сильная на территории Украины как раз уже в то время футбольная наука. Есть знаменитая школа украинского футбола, есть школы российского футбола. Насколько вот в общеукраинском дискурсе, насколько в целом украинские команды придерживались какого-то вот похожего стиля футбола? Он отличался от футбола других стран, которые тогда еще входили в Союз?
Республика имеется в виду, да?
Да.
Ну, отличия были. Наши команды не могли состязаться в технике с Динамо Тбилиси. их вообще считали советскими бразильцами. Это было довольно сложно. Была своя, ну, свои стили были и у Пахтакора был, у Арарата, Нефчи. Наш футбол такой более силовой, скоростной. Но это уже когда, после того, как началось развитие, хорошее развитие. Потому что поначалу наши футболисты тоже считались, относились в российском футболе, потом в советском футболе к разряду таких техничных, южная манера игры, если говорить опять же о южных командах, которые задавали тон в начале развития. Сейчас наш футбол выкристаллизовался в такой силовой, скоростной футбол, за счет которого «Динамо» добивалось многих успехов. «Динамо», если не могло переиграть команду, оно могло ее перебегать и загонять. Вот некоторые команды просто не удерживали тот темп, который «Динамо» предлагало, а уже потом брали тепленькими их.
То есть уже современный футбол, да, я так понимаю, он больше похож на немецкий и английский, правильно?
Ну, наш футбол, да, он ближе к немецкому скорее, потому что, ну, английский там с верховой борьбой у нас вверху играть мало кто умеет. Даже тех людей, которые у нас вроде бы считаются, что они хорошо играют головой, на фоне английских футболистов это просто дети. Потому что там это заложено там, на генном уровне, по-моему. А с немецким футболом, да, вот сравнение очень хорошее. Недаром многие наши... Самый популярный, самый успешный для украинских легионеров чемпионат – это немецкий. Там наибольшее количество украинских футболистов играло за все годы, начиная с 87-го, по-моему, или 88-го, когда поехали наши активно за рубеж.
Техничные футболисты ехали, насколько я понимаю, в основном в Италию, если вспомнить нынешнего главного тренера «Динамо» Алексея Михайличенко, кроме того, Александра Заварова. То есть техничные футболисты больше предпочитали Италию, правильно?
Ну, итальянский футбол, да, он, ну, европейские школы, они явно выделяются, хотя сейчас, когда границы сняты, да, ну, не берем карантин, когда границы были открыты, то поменялись, так перемешали школы, что, ну, Арсенал, допустим, лондонский, он не столько английская команда сейчас, сколько европейская, французская больше. Ну, тогда, возможно, это был предопределяющий там фактор, почему брали Заварова, почему брали Михайличенко. Потому что, ну, они по техническом уровне могли играть в итальянском футболе.
Я напомню нашим радиослушателям, что с нами на связи Андрей Кудырко, украинский футбольный историк, журналист и аналитик. И я предлагаю нам перейти к теме уже современного украинского футбола, времен независимости Украины, поскольку наших слушателей обычно вот эта тема интересует больше всего. И то, чем всегда гордился Крым, это его такая вот, наверное, самая большая гордость независимой Украины, гордость крымского футбола, это чемпионство 92-го года. Тогда Таврия обыграла, казалось, вот абсолютно непобедимое на территории уже независимой Украины Киевская «Динамо». Вы помните вообще этот чемпионат?
Помню, да. Помню чемпионат. И помню то настроение не совсем серьезное, которое было у футболистов «Динамо» по отношению к многим командам, о существовании которых они некоторые, наверное, узнавали с удивлением. Потому что еще в 91-м году «Динамо» играла в чемпионате СССР, а в 92-м году им пришлось играть с командами там, «Нефтяник Ахтырка», например, да, ну, не унижая ту же Ахтырку, но «Нефтяник Ахтырка» и «Спартак Москва» – это немножко разные вещи. И понятно, что у «Динамо» после такого резкого снижения уровня чемпионата, уровня конкуренции, уровня соперников, у них, возможно, выработалось чувство собственного превосходства. Такого подавляющего. Потому что они играли, не напрягаясь, выигрывали, заняли первое место в своей группе. Хотя и были там матчи, которые им не удавались, но тем не менее они контролировали всю ситуацию. Тогда чемпионат состоял из двух, был разделен на две зоны. Два с команд разделились на две по 10. И победители групп играли между собой за звание чемпиона, а вторые команды играли за третье место. Третье место тогда Днепр, кстати, выиграл, обыграл Шахтер. Днепр был вторым в той группе, где была «Динамо», а «Шахтер» оказался внезапно вторым в той зоне, там, где была «Таврия». То, что «Таврия» заняла первое место, стало сюрпризом для многих, потому что в той группе был «Шахтер», был «Черноморец». «Шахтер» и «Черноморец» – это клубы высшей лиги СССР были, причем у них составы еще не успели разбежаться за границу. В «Черноморце» играли Гришко, Гецко, Шерепницкий, Цимбаларь, Никифоров. То есть, как бы компания очень приличная. Кошелюк. Там, ну, не всех могу сейчас помнить. Там Гусев Сергей, Третьяк. Эта команда была базовой для сборной Украины в апреле 92 года, когда мы проводили первый матч. У Шахтера был Щербаков, был Ребров, был Погодин, был Драгунов. Тоже команда была очень приличная, но они каким-то образом ухитрились Таврию пропустить на первое место. В последнем туре Шахтер должен был обыграть Таврию и выходить на первое место, но сыграли 0-0 ничью. И так получилось, что Таврия попала в финал. Как Динамо настраивалось на эту игру, я не знаю. Возможно, будь на месте главного тренера другой человек, может быть, было как-то иначе. Но тренером был покойный уже Анатолий Пузыч, о котором говорили, что он великолепный ассистент Лобановского, но не очень такой жесткий тренер, как главный тренер. И ему, возможно, не удалось настроить команду. Она пропустила гол с углового. После углового, точнее, подачи Опарин подавал. Шевченко Сергей, легенда крымского футбола, забил гол. 1-0 счет, все. Как бы. И объяснить как-то логично, кроме как недооценка соперника, я не могу. Потому что «Динамо» по составу превосходило «Таврию». Но по именам выше, а по игре, по данной игре, ниже. Не факт, что если бы их заставили сыграть еще 9 матчей, что Таврия выиграл бы хотя бы еще один. Но финал – это финал.
Андрей, кстати, если уже касаться истории тренеров, тогда Таврию тренировал Анатолий Заяев, тоже достаточно, насколько я знаю, знаковый тренер в истории уже современной Украины. Насколько вот такие тренеры влияют даже на небольшие команды, насколько они помогают им перескакивать через голову и добиваться высших результатов, чем, может быть, даже команда могла бы себе позволить по составу?
Ну, Заяев – это вообще уникальная личность. Опять же, уже ушел от нас, разбился в автокатастрофе несколько, ну, давненько уже, по-моему. Заяев и крымский футбол – это роман лет на 50. Он появился в Таврии еще в 63-м году. Уходил, он скандалил, он работал начальником команды, он иногда исполнял обязанности, потом попробовал сам себя тренером, у него получилось работать, у него был дар находить футболистов, у него был дар объединять общие идеи, зажигать, он был хороший мотиватор. Но это человек-оркестр, по большому счету. И Крыму повезло, что у них такой человек был, потому что многие успехи и то, что Таврия стала чемпионом, это заслуга Заяева, не в последнюю очередь. Он собрал эту команду, причем многие футболисты собирали там из разных регионов, вплоть до Средней Азии. С ним Таврия играла в финале Кубка Украины 1994 года, проиграла в серии пенальти. С ним связаны многие воспитанники крымского футбола, которые потом играли за сборную Украины. Там, например, Максим Левицкий. У него там Сергей Есин начинал играть в футбол. Ну, человек, который ухитрился добиться многих успехов. Причем он добивался успеха и в других городах. Не только, это не только человек Крыма. Он поехал в Николаев и в 98-м году помог Николаеву выйти в высшую лигу, вернуться. То есть, как бы, человек победитель. Вот. И он, но ради Крыма он готов был работать и добиваться там и более низких мест, но чтобы это было, приносило какую-то пользу, но чтобы это было развитие футбола.
Андрей, скажите, вот Таврия за ее, в принципе, достаточно долгую историю, но мы сейчас говорим даже о независимой Украине, в принципе, удавалось привлекать в свою команду достаточно квалифицированных украинских тренеров, сильных тренеров, таких как в свое время был Семен Альтман, кроме того был Михаил Фоменко, о котором мы еще вспомним, когда будем говорить о Кубке Интертота. Как вы считаете, как региональной команде удалось заполучить, по сути, достаточно топовых украинских тренеров?
Команда это региональная, но это команда из курортного региона. Это команда города, от которого до моря очень близко. И это то преимущество, которое привлекало многих тренеров. И пригласить тренера в Симферополь было несложно и в советские времена. Многие тренеры, ну, я, по-моему, чуть ли не первый тренер крымский, который тренировал симферопольскую команду. Большинство тренеров, которые работали в Севастополе и в Симферополе, это были люди там, из Москвы, из Одессы, из разных регионов страны. Но крымских было очень мало. Второй, по-моему, крымский был, могу ошибаться, Костин в 90-е годы, уже в начале 90-х годов. А дальше, опять же, пошли люди, которых приглашали для того, чтобы они могли добиваться результатов. Понятно, что нужно иметь финансирование для этого. В то время, когда Фоменко и Альтман были в Таврии, она имела довольно стабильное финансирование, у них играли футболисты неплохого уровня. Плюс, опять же, та же самая близость к морю. Одно дело приглашать футболиста в Норильск на хорошее финансирование, да, другое дело приглашать его в Симферополь. Это, ну, тут любой согласится, многие футболисты при выборе тренеры, при выборе места работы советуются с женами. Любая жена любого человека, вменяемого, захочет жить ближе к морю. Это естественно. Тут как известная история о том, как Лобановский и Базилевич выбрали Черноморец в свое время когда-то, потому что жены захотели быть ближе к морю. Это привлекательность. Это плюс там, 5 баллов какие-то на общем фоне.
Угу.
Поэтому тут удивительного нет. Если есть финансы, то в Симферополь пригласить несложно. Когда нет денег, тогда, конечно, тяжеловато там работать.
Я хочу напомнить еще один такой маленький исторический момент. Таврия – это одна из достаточно редких команд Украины, которая играла в Лиге чемпионов до группового раунда. В итоге команда не дошла, но, тем не менее, после своего чемпионства она получила такую возможность. Сначала победила Шелбурн со счетом 0-0. Сначала была ничья 0-0, потом выиграла дома 2-1. А вот уже в первом раунде проиграла швейцарскому Сиону 1-4 и 1-3. Но вот, тем не менее, команда почувствовала вкус Лиги чемпионов, пусть даже и ненадолго, но в итоге Таврия все равно смогла поучаствовать в Еврокубках, уже не существующий финал Кубок Интертото, который был таким своеобразным третьим турниром в Европе. Победа в нем позволяла команде в следующем году квалифицироваться в Кубок УЕФА, которого также уже нет, он переделан в Лигу Европы. И вот я хочу спросить у нашего гостя Андрея Кудырка, украинского журналиста, историка и аналитика футбольного. Андрей, скажите, насколько Кубок Интертото был оправданным турниром и насколько он был важен вообще для украинских клубов?
Кубок Интертото – это такая специфическая организация, турнир, конечно, который нашим клубам скорее мешал, чем помогал, потому что играть приходилось летом, практически перед стартом сезона или на первых этапах, на первых турах. Учитывая наше короткое летнее межсезонье, нагрузка появлялась, и та же Таврия, когда она играла сезон в 2000, по-моему, году, Интертото, да, то у нее были проблемы потом большие в чемпионате. Она еле вылезла, боролась за выживание в том сезоне, потому что многое было поставлено на кон в так называемой Еврокубке. Это статусность, это хотелось показать себя, хотелось попасть в Европу, в Еврокубки, вот хоть как-нибудь. И вот это стремление попасть хоть как-нибудь, оно потом бумерангом возвращалось и очень больно било. В более позднем периоде, когда Фоменко уже тренировал команду, когда играли с Реном, эти знаменитые серии пенальти, в которой пробивали по второму кругу, уже пошли бить пенальти игроки, и Рену повезло больше, Таврия не так сильно пострадала, но все равно это... К такой нагрузке нужно быть готовым. А команды, которые заявляются в Интертото, чтобы хотя бы просто поучаствовать, они, как правило, к этому не готовы. Uh-huh. Те клубы, которые завоевывают право играть в Лиге Европы, у них они по турнирным показателям имеют и состав, и игру, у них все есть. В Интертото подавали заявки на участие. То есть клубы, которые хотели в нем поиграть, они подавали заявки. И команда могла занимать 10 место, то есть она как бы не обладала рисунками игры, не обладала организацией игры, не обладала, возможно, подбором футболистов. Но были амбиции руководителя какого-то, и она заявлялась. В итоге потом выяснялось, что она не готова, а проблема потом вырисовывалась еще из-за того, что повышена нагрузка, нет длины скамейки, и начинается снежный ком, набирает обороты. Команда валится, ну, чуть не доходило дело до катастрофы. Ну, поиграть в Европе хотелось всем. Угу. Это такое желание, которого никуда не денешься.
Скажите, Андрей, как вы считаете, есть ли что-то общее вот у Кубка Интертота и пути чемпионов, которые сделали в Лиге чемпионов, там, где более слабые по рейтингу лиги играют между собой, более сильные между собой, и в итоге получается такой микс между представителями более слабых лиг и более сильных, и есть достаточно много критиков именно такого формата отбора в Лигу чемпионов из-за того, что получается, что некоторые команды выходят откровенно не готовыми к игре с большими клубами и просто становятся, скажем так, способом больших клубов набрать легкие 6 очков?
Ну, это немножко некорректно, потому что Кубок Интертота на выходе ничего не давал, по большому счету. А путь, квалификационный путь чемпионов, он все-таки дает надежду и шанс попасть в основную сетку. Не всем этим, конечно, улыбается, но, понимаете, все клубы имеют равные права. Они не равны по возможностям, по потенциалу, по финансированию, по игрокам, по тренерам, по всему. Но у них есть равные права. Эти права они вот в равной степени реализовывают. Кто сильнее, тот и проходит дальше. Многие клубы ради этого только и живут. Ради того, чтобы попасть, попробовать свои силы. Потому что чемпионаты стран некоторые, даже чемпионат Украины сейчас, он не настолько интересен для клубов. Особенно тех, которые борются за высокие места. Ну, для Шахтера, например, чемпионат Украины намного менее интересен, чем Лига чемпионов. Да? Как бы, и есть многие страны, в которых точно так же клубы, которые являются чемпионами, им скучно в своем чемпионате, им хочется попробовать что-то другое. Пускай это будут 2 игры, пускай это будут 4 игры, пускай это будут 6 игр, но для них это будет незабываемое какое-то событие. Кроме того, это событие еще сейчас при нынешнем подходе УЕФА еще дает деньги. Возможность заработать даже за участие в квалификации. Клуб получает определенную сумму денег. Небольшую, но для стран там, Македонии, Северной Македонии, там, Албании, еще какой-то там вполне приличные суммы для того, чтобы можно было вкладывать их в развитие, собственно.
Если говорить конкретно о чемпионате Украины, то вот с какого-то момента, изначально вот после побед Таврии его достаточно регулярно выигрывала «Динамо», потом пошло чередование «Динамо-Шахтер», и вот первая двойка украинского чемпионата, она была в основном так или иначе до определенного времени недвижимой, пока вот не набрали силу «Днепр» и «Металлист». Получается, но, тем не менее, чемпионат Украины смотрели достаточно неплохо. Получается, кроме вот этой вот зарубы «Динамо-Шахтер», интересовал ли среднестатистического украинского зрителя вот средники чемпионата, такие как «Таврия», «Заря», «Кривбас», который тогда еще был и запорожский, там «Донецкие металлурги», вот «Ворскла», вся вот эта вот когорта достаточно крепких для Украины команд, которые не сильно вылетали, но при этом показывали достаточно стабильный футбол?
Если вернулся в 90-е годы, да, то было многие клубы развивались как волнообразно. Да, то есть был взлет у «Шахтера», потом был спад. Потом у них взорвали президента Брагина, они вообще провалились, там 10-е место заняли в чемпионате Украины. Потом появился Ахметов, клуб пошел опять на взлет, у них появилась стабильность в первую очередь, потому что финансирование в отдельных отрезках было у многих клубов. Ворскла сходу ухитрилась в 97-м году, только зашла в высшую лигу, занять 3-е место. Это уникальный вообще случай в истории украинского футбола. Был Днепр, у которого финансирование тоже то появлялось, то пропадало, но это не помешало Днепру в 93-м году финишировать с «Динамо» одинаково вровень по очкам. И только потому, что в ходе сезона был переписан немножко регламент в пользу «Динамо», как оказалось в итоге, «Динамо» стало чемпионом. Хотя Днепр их обыграл у себя дома, а в Киеве сыграл ничью. Как бы по личным встречам Днепр был выше. Но по разнице мячей она оказалась лучше у «Динамо». Потом был «Черноморец» с Леонидом Буряком, очень сильный. Команда, которая 2 или 3 сезона... Был сначала «Черноморец» Прокопенко, потом был «Черноморец» Буряка. Это вот несколько лет «Черноморец» тоже держался. Был 3-м, был 2-м, навязывал борьбу, но потом опять выдохся. Был тот же «Кривбас» на рубеже столетий, который занимал тоже второе место, боролся за второе место в чемпионате Украины, мог играть вместо Шахтера в Лиге чемпионов, но финансово надорвался и тоже потом рухнул в пропасть, едва не вылетел тогда из высшей лиги. Многие команды находили финансирование, но буквально на пару лет. Потом они падали. Что отличало Шахтера от этих клубов? Стабильность. И Шахтер стабильно набирал обороты. Сейчас мы видим, какой Шахтер. Да? Сейчас Динамо вылетит на его фоне. Не так стабильно уже. Но тогда Шахтеру не хватало стабильности игровой, стабильности тренерской. Они искали тренера, они меняли. И Бышевец был, и Прокопенко к ним приходил. И кого они только не перепробовали. В итоге совпало так, что в 2002 году, когда умер Лобановский, Шахтер смог замешательство вот этим динамовским воспользоваться. И на финише никто не умаляет достоинства Шахтера, который тогда вот боролся, там чуть ли не очко в очко шел. Благодаря Навиаскале они стали первыми чемпионами. Потом Шахтер еще больше стабилизировался, но качественно на другом уровне. Те годы, в 90-е годы, многие команды, вот, опять же, повторяюсь, наверное, могли подняться на сезон 2. Там Карпат был взлет, там Металлист пытался там плечи расправить. Ну, многие команды пытались, но они быстро сдувались. Потом, уже когда новая эпоха, о которой вы говорили, что Днепр и Металлист набрали силу, это опять же была эпоха стабильности финансовой. Коломойский финансировал, Ярославский финансировал, Фирташ вливал деньги в Таврию, Новинский в Севастополь. Это был турнир, который реально мог претендовать на десятку лучших лиг Европы. Вполне. К нам приезжали футболисты. Там Лэнс, это человек, который стал призером чемпионата мира сборной Голландии. У нас были действительно хорошие футболисты, приезжали. Было финансирование хорошее. Все было. Но это оборвалось, мы знаем, как оно оборвалось. Наш чемпионат сейчас находится гораздо ниже, чем был до 2013 года, до 2014. Вот. Мы опять же остались без Таврии, остались без Севастополя, остались без многих клубов, которые не выдержали финансовый кризис. Вот. Жизнь. Нельзя угадать, что будет, что как оно. Но есть надежда на то, что вот Днепр вернулся, Металлист собирается возвращаться, Волынь собирается возвращаться. Посмотрим, как оно будет дальше.
Ну вот на фоне этого всего, к слову, сама-то Симферопольская Таврия, она была достаточно стабильным клубом, вот где-то постоянно находясь в середине и не имея такой прям открытой возможности вылететь. Сколько вообще в Украине клубов такой средней руки могут похвастаться такой стабильностью?
Днепр, Динамо, Таврия, Шахтер были до определенного момента единственными клубами, которые не вылетали никогда из высшей лиги. Таврия, собственно говоря, никогда так и не вылетела, потому что она прекратила просто в нем выступление. Стабильность имели Металлург Запорожье, но он опускался в первую лигу. Стабильны были Карпаты, но они тоже опускались. Кривбас с момента выхода в 92 году в высшую лигу во втором сезоне держался очень долго, пока тоже не развалился. Ворскла после выхода в высшую лигу ни разу не отправлялась в первую. Это с 96 года. Клубы сейчас... Заря является таким символом стабильности. Александрия. Но это команды, которые вышли в высшую лигу не так давно. Заря в 2006 году. Александрия лет так на 9-8 позже. Но сейчас у нас чемпионат такой, что деньги больше имеют аграрные некие холдинги. У нас промышленность не так сильно развита. Мы видели падение и Металлурга Донецкого. Видим другие команды, которые имели отношение к такой серьезной промышленности. Зато сейчас у нас есть Колос. У нас сейчас есть агробизнес, который пытается пройти в высшую лигу. У нас команды такого... не такого масштаба, как та же Таврия, да, там Ингулец. Ну, как бы при всем уважении к ним, это немножко не то. Немножко не то. У них нет традиции, у них нет потенциала, у них нет какой-то аудитории человеческого. Ну, многих факторов не хватает. У них есть только желание руководителя, который вкладывает деньги.
Я напомню нашим радиослушателям, что вы слушаете радио «Крым Реалии». Для вас в эфире работает Андрей Гивко, а в гостях у нас Андрей Кудырко, украинский футбольный историк, журналист и аналитик. Андрей, хочется поговорить о персоналиях. В свое время большие украинские клубы, такие как «Динамо» и «Шахтер», еще до того, как «Шахтер» переориентировался на латиноамериканский рынок, пытались собирать сильных футболистов со всей территории Украины, и так или иначе многие клубы могут похвастаться достаточно большим количеством таких серьезных, фактически звездных воспитанников, вот в том числе и Львовские Карпаты, кроме самого киевского «Динамо», естественно. А вот в Таври, кроме самого Шевченко, который стал легендой Таври, есть еще один игрок, который стал скорее уже символом современного, ну, сравнительно современного «Динамо» 90-х нулевых годов. Это Александр Головко, воспитанник симферопольской «Таврии». Вот что бы вы могли рассказать о нем как об игроке?
Ну, он скорее воспитанник херсонского футбола, который попал в «Таврию» молодым парнем и сумел добиться прогресса в своей карьере, потому что в то время выбивать взрослых мастеров из состава было довольно-таки сложно. Головко это удалось. Мы знаем его сильные качества. Это, ну, чтение игры, игра на опережение, умение играть персонально, рассудительность. Ну, он умно играл. При этом он был достаточно физически крепким для того, чтобы вести борьбу со многими форвардами. Головко в том составе «Таврии» был не единственным игроком, который попал в сборную. Он попал, правда, в нее уже в 95-м году, в ее состав. Из той «Таврии» первым попал в сборную Украины Юрий Гудименко. Это лучший бомбардир того чемпионата. Он из Средней Азии, там родился, попал в «Таврию», сыграл два матча за сборную Украины, один гол забил, потом больше не играл, уехал. Вообще, «Таврия» в плане кадров, она, вот если брать сборную СССР, то большого количества футболистов не подарила. Были известные футболисты, первыми, которые заиграли, это братья Кузнецовы, Виктор и Сергей, это люди, которые родились в Сакском районе, село Каменоломня. Они играли в «Заре» в Ворошиловград, чемпионский состав 1972 года, и на этом фоне попали в состав сборной СССР. Тогда, кстати, еще Ворошиловграду сделали турне по Южной Америке, они под флагом сборной СССР, там добавили пару игроков из этих клубов, и они отправились в турне, вот, собственно, там много матчей сыграли. Был Юрий Аджем, который играл в ЦСКА московском и сыграл 4 матча за сборную СССР, это из Керчи футболист. И был знаменитый вратарь Виктор Юрковский, которого в конце 70-х забрали в «Динамо». Он стал чемпионом СССР в 1977 году. Он был призером, он кубок выигрывал, он играл за сборную. Но потом он вернулся домой, играл и в «Таврии», был тренером «Таврии». В первой половине 90-х он разбился. Попал в ДТП. В Крыму проводился традиционный зимний турнир его памяти, Кубок Юрковского, такой, во время сборов многие команды в нем участвовали. Это что касается игроков сборной СССР. Попасть в нее было сложно, потому что вы понимаете, что сейчас у нас 15 чемпионатов отдельных. Тогда это был единый чемпионат Советского Союза. Конкуренция была дичайшая. Если говорить о 70-х годах, 80-х, никто не мог выехать за границу. Люди варили собственно соку, и для того, чтобы попасть в состав, нужно было очень сильно постараться. Это сейчас, когда идет ротация, когда лучшие люди уезжают в Европу, места освобождаются, футболистам проще попадать в состав. Тогда нужно было зубами выгрызать место.
Говорите, закончите мысль.
Были другие футболисты, которые довольно-таки известными на определенном уровне были воспитанники крымского футбола. Например, Владимир Горилый. Он хоть и родился в Запорожской области, но еще ребенком оказался в Крыму. Воспитанник ЮСШ «Таврия». Футболист, которого помнят многие болельщики по выступлению в киевском «Динамо» 80-х годов. В 95-м он дебютировал в сборную Украины, сыграл 3 матча, а потом, правда, получил травму и закончил. Если говорить о сборной Украины, то крымчан в ней играло гораздо больше. именно крымчан, которые родились в Крыму, и воспитанники. Мы говорили уже и про Максима Левицкого, был Сергей Есин, был Александр Евтушок. Он представлял другие клубы, не Таврию в сборной, но он сам крымчанин из Джанкоя. Александр Сосунов из Ялты, Сергей Снятко из Керчи. Затем был воспитанник крымского футбола Андрей Несмачный, которого все помнят, он тут воспитался в Симферополе. Я мог кого-то могу пропустить, не обижались. А Сергей Леженцев, известный защитник начала 90-х годов, он симферопольский. Кто еще? В сборной России играл Евгений Алдонин из Алупки. В сборной России играл Александр Данишевский из Севастополя. Это те люди, которых мы потеряли еще на более раннем этапе, когда Крым был неотъемлемой частью Украины. Сейчас в сборной Украины играет Николай Матвиенко, Саки. Воспитанник Шахтера, он попал в Академию Шахтера в юном возрасте. Так и остался. Футболистов, которые крымский футбол подготовил, очень много, но большинство этих имен, они, к сожалению, больше относятся к периоду 90-х годов и 2000-х годов. Но, а потом у них какой-то такой, ну не знаю, провалом это назвать сложно, но на самом деле явных таких футболистов в топ-уровне вспомнить довольно сложно.
Ну, есть один игрок топ-уровня, который не является воспитанником крымского футбола, но тем не менее в Крыму он успел поиграть. Это Руслан Малиновский, воспитанник донецкого «Шахтера», который успел поиграть за Севастополь. Какую-то вот практику крымского футбола он в итоге получил немножко. Но вот для того, чтобы двигаться дальше, хочется еще поговорить об еще одном успехе симферопольской «Таврии». Это 2010 год, когда «Таврия» стала обладателем Кубка Украины. Вот это не столько, наверное, сенсация, поскольку Кубок Украины, наверное, более непредсказуемый турнир, чем чемпионат. Его, кроме «Динамо» с «Шахтером», выигрывали, кроме «Таврии» и «Ворскла». И, если я правильно помню, «Днепр» тоже выигрывал.
«Днепр» кубок не выигрывал. Он проиграл 3 финала, в которых участвовал. Выиграл «Черноморец». Выиграл «Черноморец» 2 раза в 92-м году и 94-м году. Как раз у «Таврии» в серии пенальти в 94-м году выиграл. Да, кубок – это турнир более простой, но и дает шансы для многих клубов, даже для не очень крупных. Но отношение к нему у многих команд как там, к чемодану без ручки. Нести неудобно, как бы бросить жалко, нести неудобно. Не бросить даже не потому, что жалко, а потому что могут быть санкции за то, что команда не участвует. Хотя мы видим примеры тоже «Таврии», видим пример «Ворсклы», а учитывая то, что сейчас каждый этап состоит из одного матча, шансы огромные. Но нужно ставить такие задачи, нужно иметь состав, нужно обладать характером, нужно обладать какой-то харизмой, да, уверенностью для того, чтобы в кубковых матчах показывать свои преимущества над командами, которые, возможно, по подбору футболистов чуть сильнее. Вот мы опять же вспоминаем пример финала 92 года. Это был финал, по сути, один матч, в котором «Таврия» обыграл «Динамо», стала чемпионом. Это показывает, что в любом матче можно обыграть кого угодно. Каждая команда это может. Но при совпадении ряда факторов. И от них самих в первую очередь зависит все.
Но мы не можем не затронуть тему и современного футбола. Я напомню нашим радиослушателям, для тех, кто вдруг не следит за футболом, о том, что в 2014 году после российской аннексии Крыма крымским командам запретили участвовать в чемпионате России, поскольку Крым по всем международным нормам является территорией Украины. И, тем не менее, под эгидой УЕФА там создали так называемый Крымский футбольный союз, в котором который играет на уровне такой региональной-полуаматорской лиги для того, чтобы футбол, в принципе, не исчезал, а вот Футбольный клуб «Севастополь» прекратил существование свое. Ну, его сейчас тоже перерегистрировали, там есть его аналог. Но вот тот футбольный клуб «Севастополь», который участвовал в чемпионате Украины, в высшей лиге, он прекратил существование. А футбольный клуб «Таврия» перерегистрировался и сейчас выступает во второй лиге «Б» чемпионата Украины. А с нами на прямой скайп-связи Андрей Кудырко, украинский футбольный журналист, историк и аналитик. Андрей, скажите, насколько крымский футбол серьезно потерял вот и в своем качестве, и в возможности для молодых игроков развиваться после аннексии, которая сделала Крым фактически серой зоной?
Потери, я думаю, что очень серьезные, потому что крымский футбол оказался такой в вакууме, в изоляции. Если раньше Таврия могла претендовать на Еврокубки, или Севастополь мог претендовать на Еврокубки, Таврия и попадала в них, то сейчас этого шанса у них нет. В 2014 году 6 крымских клубов хотели заявиться в чемпионат России, в третий дивизион, в южную зону. В итоге дошли только 3 клуба. Ялта, Жемчужина, СКЧФ, Севастополь и ТСК, которая Таврия, Симферопольская. Они стартовали, но отыграли всего часть. И в конце 2014 года того же в УЕФА приняли решение запретить и отстранить их от участия в чемпионате России. И на этом весь поход их в российский футбол закончился, как клубный. Потому что клубный закончился, но персонально футболисты могут переходить. Я встречал статистику по итогам 2017 года. 19 молодых воспитанников крымских клубов подписали контракты с футбольными академиями клубов России. То есть, персонально они переходят. Одного парня, Толстопятого фамилия, даже сборную России, по-моему, позвали, 2002 года рождения. Он в «Спартаке» занимается. По клубам потери глобальные, очень колоссальные, потому что, опять же, уровень конкуренции совершенно другой. Если Таврия раньше конкурировала с «Динамо» «Шахтером» и «Севастополь», то сейчас у них конкуренты... Опять же, при всем уважении к этим командам, этим населенным пунктам, Бахчисарай, Ялта, но это уровень, в лучшем случае, вторая лига чемпионата Украины. Но при этом этот чемпионат из 8 клубов имеет официальный статус, профессиональный статус, точнее, не официальный, профессиональный статус. Проводится 5-й сезон. На первом месте сейчас идет команда Евпатория. Причем такая с хорошим отрывом. Она уже выиграла чемпионат. Ну, варится, собственно, на соку. Варится, собственно, на соку. Это не их вина, но это их карма, наверное.
Андрей, скажите, а вот Таврия, которая перерегистрировалась на материковой Украине, сейчас выступает во второй лиге «Б». У нее вот шансов больше для дальнейшего развития, даже при том, что то есть у нее нет сейчас серьезного финансирования?
Начну с последнего. Начну с финансирования. В футболе финансирование определяет очень многое. Если нет финансов, то команду собрать можно, но о развитии команды мечтать невозможно. Потому что финансы все определяют. Перспективы у команды, которая играет в чемпионате Украины, есть. Она играет во второй лиге. Появится финансирование, появится возможность укрепить состав, поставить задачу. Они попадут в первую лигу, попадут потом в высшую лигу. И, собственно, мы попадаем играть в Еврокубках. То есть команда имеет перспективу, и она теоретическую перспективу. Да? Как она будет работать в практической части? Найдут ли финансирование или закроют проект? Это решают уже другие люди. Но отличие вот этой Таврии, оно разительное. Кстати, у этой Таврии, которая играет в Береславе, в Херсонской области, есть некий аналог. Это на Кипре. Есть клуб «Анартосис» Фомагуста. Фомагуста – это город в Северном Кипре. Точно такая же непризнанная территория. А клуб «Анартосис» мигрировал в Ларнаку. И уже сколько лет играет в Ларнаке, хотя называется «Анартосис Фомагуста». Точно так же клуб не «Асаламина», тоже «Фомагуста», но базируется в Ларнаке.
Спасибо вам.
И они играли в Еврокубках. Поэтому Таврия, которая попала в Береслав, она имеет...
Шансы,
шансы, да, за пути, потом уже пути.
Спасибо вам большое за ваш интересный экскурс в футбольную историю и современность. Я напомню всем, кто нас слушал, что с нами на прямой скайп-связи был Андрей Кудырк, это украинский футбольный историк, журналист и аналитик. Мы говорили про историю крымского футбола, говорили о том, как развивался футбол полуострова, о том, чего достигали команды, о том, как Симферопольская Таврия стала первым чемпионом Украины, о том, как в футбольном клубе Севастополь играл нынешний игрок Аталанты Руслан Малиновский. Я обо многом другом, обо всем этом и о многом новом вы можете послушать на сайте Крым Реалии, также на YouTube и Facebook страницах Крым Реалии доступны наши трансляции. Слушайте нас, не переключайтесь и всегда оставайтесь с нами.
В эфире